Регуляция желудочной секреции. А сегодня мы будем говорить в основном о регуляции именно секреторной активности тех или иных отделов пищеварительной системы. Рефлекторная регуляция, конечно же, реализуется вегетативной нервной системой. Симпатика подавляет отделение желудочного сока. Парасимпатика, наоборот, увеличивает. То есть, подобно тому, как мы только что говорили про изменение саливации, в стрессовой ситуации пересыхает не только во рту, но, если так можно сказать, то и в желудке тоже. То есть под действием симпатической нервной системы уменьшаются объемы желудочной секреции, но в составе желудочного сока увеличивается ферментативное содержание. Под парасимпатическими влияниями в основном усиливается отделение соляной кислоты. В части желудочной секреции также значимыми оказываются как условные, так и безусловные рефлексы. Однако, как некий общий тезис, следует отметить, что по мере продвижения пищи, а точнее химуса, по желудочно-кишечному тракту, выраженность и значимость условных рефлексов уменьшается и увеличивается безусловно-рефлекторная составляющая. Желудочный сок начинает отделяться еще до момента приема пищи. Ниже мы будем говорить о фазах желудочной секреции. Сейчас лишь отметим, что еще до момента приема пищи выделяется сок, который Павлов обозначил как запальный сок. Его состав, особенности посмотрите самостоятельно. Гормональная регуляция желудочной секреции в основном реализуется местными гормонами, среди которых одним из основных является гастрин. Пожалуйста, не путайте его с гастриксином. Гастрин отделяется преимущественно в пилорическом отделе и стимулирует выделение соляной кислоты. В свою очередь, отделение гастрина активируется аминокислотами, попадающими в желудок вместе с пищевым комком. Механическое раздражение слизистой желудка, опять-таки при попадании пищи, и защелачивание среды. Таким образом, гастрин принимает участие в саморегуляции желудочной секреции. До момента приема пищи выделяется желудочный сок, богатый соляной кислотой, в котором протеазы находятся в неактивном состоянии. Под влиянием пищевого комка, действующего на слизистую желудка, особенно если в составе пищи содержится большое количество аминокислот, происходит отделение гастрина, который в свою очередь стимулирует выделение соляной кислоты. Кроме того, не лишнее отметить, что пища в подавляющем большинстве случаев имеет щелочную реакцию. Повторюсь, все это стимулирует отделение гастрина, который в свою очередь стимулирует выделение соляной кислоты. Как мы указали в прошлой лекции, одной из функций соляной кислоты является активация протеаз желудочного сока. Таким образом, именно в момент попадания пищи в желудок, особенно богатой белковыми продуктами, аминокислотами, которые появляются в пище, в мясной пище при ее варке, происходит активация ферментов сока поджелудочной железы и начинается полноценное переваривание пищи, преимущественно белков. Следует отметить, что желудочный сок, так же как и гастрин, в малых количествах выделяются и до момента приема пищи под влиянием условных рефлексов, наших мыслей о еде, звуков, доносящихся из кухни, запахов. Другим важным местным гормоном, влияющим на желудочную секрецию, является гистамин. В общих чертах действие гистамина подобно действию гастрина, то есть стимуляция желудочной секреции, отделение соляной кислоты, что опосредованно способствует активации протеаз. Кроме того, здесь выделяются такие гормоны, как бомбизин, мотилин, также относящиеся к стимуляторам. Подумайте самостоятельно, какую активность стимулирует мотилин. Во многом ответ очевиден из названия этого гормона. Такие гормоны, как желудочно-интестинальный полипептид, ЖИП, бульбогастрон, являются блокаторами желудочной активности. Этот тезис не противоречит ранее выдвинутыми нами тезису о том, что гормон какого-либо отдела пищеварительного тракта стимулирует активность этого отдела и нижележащего. Дело в том, что желудочно-интестинальный полипептид, бульбогастрон, наиболее интенсивно выделяются тогда, когда пищевой комок оказывается в пилорическом отделе желудка, то есть практически подготавливается к эвакуации из него. Повторимся, что в ряду вышеназванных гормонов наиболее значимым является гастрин. Также не лишне отметить выраженное влияние гистамина, что, кстати говоря, используется в клинике при необходимости стимуляции желудочной секреции. Еще одна точка зрения, угол зрения на особенности регуляции желудочной секреции можно определить понятием экстрактивные вещества и факторы. Экстрактивные, то есть усиливающие секрецию. К таким веществам относятся гистамин, как экзогенное вещество, как препарат, кофеин, вещества, выделяющиеся при варке овощей, алкоголь, щелочная реакция среды, повышенная температура. Ну, повышенная имеется в разумных пределах. То есть при действии этих факторов в отдельности или в комплексе происходит стимуляция желудочной секреции. Нетрудно догадаться, что ряд из этих факторов, если не сказать многие, присутствуют в супе. Именно во многом поэтому суп является первым блюдом, подготавливающим и желудок, и, как вы увидите дальше, всю пищеварительную систему к наиболее эффективному перевариванию пищи. Суп содержит аминокислоты, появляющиеся при варке мяса, вещества из вываренных овощей. Это не какая-то отдельная самостоятельная биохимическая группа. С биохимической точки зрения мы экстрактивные факторы овощей не, в нашем курсе не определяем. Повышенная температура наиболее благоприятно влияет именно теплый, горячий суп. И суп в подавляющем большинстве случаев содержит, имеет щелочную реакцию. Отдельное направление нашего разговора, отдельный раздел нашего разговора – это условия открытия пилорического сфинктера. Мы можем определить два таких условия или, в зависимости от того, как мы их будем перечислять, четыре таких условия, одним из которых является механическое раздражение пилорического отдела желудка, то есть слизистой, непосредственно прилежащий к пилорическому сфинктеру. Другое важное условие – это кислотное раздражение хеморецепторов слизистой в этой пилорической области. Ну и, наконец, для открытия пилорического сфинктера необходимы градиенты по этим двум показателям между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Чаще всего, как принято говорить, на голодный желудок, то есть при пустом желудке, пилорический сфинктер открыт. Первые порции пищи прежде всего оказываются именно в этом отделе. Осуществляется механическое раздражение, но отсутствует кислотное. Поэтому пилорический сфинктер закрывается. В дальнейшем он откроется только тогда, когда произойдет полноценное закисление химуса, находящегося в желудке, и именно того химуса, который непосредственно прилежит к пилорическому сфинктеру. Вследствие моторики желудка часть химуса будет перемещаться в двенадцатиперстную кишку, и среда здесь, в двенадцатиперстной кишке, будет закисляться. Таким образом, перемещение порции пищи в двенадцатиперстную кишку приводит к тому, что и механическое раздражение будет одинаковым как слизистой желудка, так и двенадцатиперстной кишки. И кислотное раздражение также будет одинаковым. Градиент по этим параметрам отсутствует, будет отсутствовать, и пилорический сфинктер закрывается. В следующий раз он откроется через тот промежуток времени, который будет определяться интенсивностью пищеварения в двенадцатиперстной кишке и защелачиванием кислого химуса, поступившего из желудка, гидрокарбонатами сока поджелудочной железы. То есть, другими словами, пилорический сфинктер, пропустив некоторую порцию химуса в двенадцатиперстную кишку, закроется и в следующий раз произойдет его открытие только при полноценном переваривании содержимого двенадцатиперстной кишки и перемещении его в тощий кишечник. Таким образом, определенные нами условия открытия пилорического сфинктера позволяют желудку реализовывать одну из его основных функций – это порционирование пищи. Важный вопрос, важные механизмы осуществления регуляции желудочной секреции были описаны Павловым как алиментарные механизмы. Алиментарные, то есть регуляторные механизмы, связанные с составом пищи. Павлов исследовал влияние на желудочную активность. Мы сейчас будем говорить прежде всего о секреторной активности, объемов желудочной секреции. Так вот, Павлов исследовал эти параметры, изменения этих параметров под влиянием мясного химуса, углеводного химуса и молока. Молоко было взято в качестве аналога жирной пищи, то есть содержащей большое количество жиров.